Глава 6. На следующий день, в субботу, 2 июня, Майлз ровно в 4 приехал на вокзал Ватерлоу, откуда много суббот назад, в начале войны, он отправился в Борнемут. Вокзал со своей полукруглой почерневшей крышей, с еще сохранившимися кое-где после бомбежек стеклами, как всегда был наполнен звонким и благожелательным женским голосом, сообщившим по радио, к какому перрону следует торопиться. Почему-то едва этот голос начинает сообщать то, что вам надо услышать, его тотчас заглушает свист пара или пронзительные гудки локомотива. Потоки пассажиров, в основном военных в форме цвета хаки и гражданских в уныло-одинаковых костюмах, обтекали ряды скамей и книжных киосков, смешивались и снова расходились в разные стороны, повинуясь указаниям громкоголосой распорядительницы. Теперь Майлз Хэммонд был настроен отнюдь неблагодушно. Остановившись под часами и поставив на пол чемодан, он никого и ничего не замечал вокруг. «Какого черта надо было так поступать?» — спрашивал он себя. «Что скажет Марион? Что скажет Стив?» Ибо если на планете кто-либо и обладает здравым смыслом, так это только его сестра и ее жених. Ему хотелось их увидеть. Марион, конечно, тащит ворох пакетов, а Стив дымит трубкой. Марион Хэммонд, на 6 или 7 лет младше Майлза, была хорошенькой, полноватой молодой женщиной, такой же, как брат, темноволосый, но, если говорить о характере, несравнимо более практичной. Она очень любила Майлза и вечно его опекала, ибо, так она искренне полагала, хотя вслух не говорила, он умственно еще не вполне сформировался. Марион очень гордилась братом, который пишет такие толстые книги, хотя и признавалась, что ничего в них не смыслит. Но ведь книги ничего не имеют общего с серьезными жизненными проблемами. И поскольку он время от времени должен был с этим соглашаться, она, возможно, была права. Марион неожиданно появилась перед братом в гулкой атмосфере вокзала Ватерлоу. Несмотря на трудные времена, она была превосходно одета благодаря своей убежденности в том, что новое — это хорошо перешитые старые. Ее ясные глаза под прямыми темными ресницами — светились довольством, и вся она горела энтузиазмом и желанием помочь Майлзу как следует устроиться в их новом доме. «Однако, Майлз, — сказала сестра, — взгляни-ка на часы. Сейчас только 5:50. Я знаю. Но, дорогой, ведь поезд отходит лишь в 5:30. Даже если ты хотел нас увидеть пораньше и просил занять места, мы приехали слишком рано, тебе не кажется?» В этот миг пытливый сестринский взгляд уловил странные выражения его лица. «Майлз, что с тобой? Ты не болен?» «Нет, нет и нет». «Тогда в чем дело?» «Просто мне надо поговорить с вами обоими», — сказал Майлз. «Давайте найдем подходящее место». Стивен Куртис вынул трубку изо рта. «О!» — произнес он. На вид ему было за 30, он явно начинал лысеть, что, похоже, не очень его радовало, но зато был прекрасно сложен и восхитительно невозмутим. Рыжие усы придавали ему сходство с пилотом Королевских воздушных сил, хотя в действительности он служил в Министерстве информации, и если кто-либо позволял себе подшучивать над этим учреждением, по-детски обижался. Он познакомился с Марион 2 года назад, после того, как был ранен и демобилизован. У них было полное взаимопонимание. Стивен стоял перед Майлзом и с интересом взирал на своего будущего шурина из-под полей мягкой панамы. «Ну и?» — спросил он. «На вокзале Ватерлоу, над 11-й платформой, если преодолеть 2 пролета крутой лестницы, есть уютный ресторанчик». Майлз взял свой чемодан и повел их туда. Для начала он заказал чай с пирожными, и все уселись за стол у окна в полупустом, отделанном под мореный дуб зале. «Есть одна женщина. Ее зовут Фейсеттен. Она 6 лет назад была замешана в деле об убийстве во Франции. Люди вменяли ей в вину какие-то действия, не знаю какие, но взбаламутившие местное население». Майлз перевел дух. «Я подписал с ней контракт на каталогизацию моих книг в Грейвуде». Воцарилось долгое молчание. Марион и Стивен глядели на него. Стивен вынул трубку изо рта. «Зачем?» — спросил он. «Не знаю», — чистосердечно ответил Майлз. «Я не хотел впутываться в это дело. Твердо решил ей сказать, что вакантное место занято, но всю ночь не мог заснуть, мерещилось ее лицо». «Когда ты с ней познакомился? Вчера вечером?» «Нет, сегодня утром». Стивен бережно положил свою трубку на стол и кончиком пальца слегка качнул ее направо, потом налево. — Я не совсем... — начал он. — О, Майлз! — перебила его Марион. — Что все это значит? — Постараюсь вам объяснить. Майлз словно раздумывал вслух. Фэй Сэттон по профессии библиотекарь. Вот почему Барбара Моррелл и этот старый гусь Риго не то сильно удивились, не то переполошились, когда я сказал им там, в клубе убийств, что получил в наследство библиотеку и ищу библиотекаря. Но Барбара оказалась хитрее профессора. Она сообразила, если при нынешней нехватке профессионалов я обращусь в агентство, и если Фэй Сэттон ищет как раз такую работу, то можно поставить 20 против одного, что мне порекомендует именно Фэй. Да, Барбара попала в точку. Майлз постучал пальцами по столу. Стивен снял свою белую шляпу, обнажив голову, покрытую редкими светлыми волосами, и с серьезным озабоченным видом собрался основательно разобраться в ситуации. «Начнем по порядку», — сказал он. «Вчера утром, в пятницу, ты приехал в Лондон искать библиотекаря». «Самое интересное, Стив», — прервала его Марион, — «что Майлз был приглашен на ужин в так называемый клуб убийств». «Там я впервые услышал о Фэй Сэттон и увидел ее фото», — сказал Майлз. «Я не сумасшедший, и ничего в этом нет сверхъестественного. Познакомился я с ней позже», — Марион улыбнулась. «И она успела рассказать тебе такую душещипательную историю, что ты чуть не расплакался и, как всегда, разжалобился. Ничего подобного. Во-первых, она не знала, что я о ней уже кое-что слышал. Во-вторых, мы разговаривали не слишком долго в вестибюле Беркли». «Ну, хорошо, Майлз. Она молода?»
«Да, довольно-таки молода».
«Привлекательна?»
«В какой-то мере. Но не это меня заинтересовало. А
что же, Майлз?»
«Ее личность, ее суть». Майлз беспомощно пожал плечами. «Сейчас не время вдаваться в подробности. Главное то, что я пригласил ее на работу, и она поедет сегодня вместе с нами. Я счел нужным предупредить вас».
Майлз откинулся назад в кресле и с облегчением вздохнул, когда явилась официантка и стала расставлять на столе тарелки и чашки, а жестом заправского картежника, сдающего карты. За окном, возле которого они сидели, двигались внизу белые крыши вагонов. Переводя взгляд на своих собеседников, Майлз вдруг подумал, что история повторяется. Трудно найти людей, более подходящих друг другу и составляющих более идеальную семейную пару, чем Марион Хэммонд и Стивен Куртис. Почти так же, как она вошла 6 лет назад в семью Бруков, Фэй Сэттон войдет теперь в другой подобный дом.
Да, история почти повторяется. Стивен и Марион переглянулись, и она рассмеялась.
«Право не знаю», — заметила она не столь недовольным, сколь игривым тоном. «В общем, это даже забавно».
«Забавно?» — воскликнул Стивен.
«Майлз, ты, конечно, не забыл сказать ей, чтобы она захватила свою продовольственную карточку».
«Ох», — сказал он мрачно, — «эту важную деталь я, кажется, упустил из виду».
«Ну, ничего, дорогой, мы всегда найдем». Внезапно Марион выпрямилась, в ее светлых глазах под прямыми бровями блеснуло нечто вроде испуга. «Майлз, скажи-ка, эта женщина не отравила кого-нибудь?»
«Моя дорогая Марион», — сказал Стивен, — «какая разница? Отравить ли кого-нибудь, застрелить или размозжить голову кочергой?
Главное, одну минуту», — спокойно остановил его Майлз, стараясь не волноваться и произносить слова веско и размеренно. «Я не говорил, что эта девушка преступница. Напротив, если допустить, что я хотя бы немного разбираюсь в людях, прошу отбросить подобные нелепые предположения».
«Хорошо, дорогой», — сказала примирительно Марион и, склонившись к чашке, похлопала его по руке. «Я верю, что ты в этом абсолютно убежден».
«Ради бога, Марион, неужели ты думаешь, что я готов смотреть сквозь пальцы на нечто предосудительное ради своих личных интересов?»
«Тише, Майлз, не расходись». Марион легонько подсокала языком, скорее по привычке, нежели по необходимости. «Мы не дома».
«Да, пожалуйста, братец, не так громко», — поддакнул Стивен.
«Ладно, хорошо, только...» «Вот, возьми чай и пирожные», — уговаривала его Марион, придвигая чашку. «Вот так. Ты успокоился?»
«Скажи, Майлз, а сколько лет этой занятной леди?»
«Лет 30, полагаю.
И она сама ищет работу библиотекаря? Почему же биржа труда ею не занимается?»
«Она только что репатриировалась из Франции».
«Из Франции? В самом деле?
Может быть, она привезла с собой французские духи?»
«Сказать по правде», — заметил Майлз после короткой паузы, «я действительно уловил приятный аромат».
«Майлз, дорогой, расскажи нам всю ее историю. До отхода поезда масса времени, мы закажем еще чашечку чая на случай, если она вдруг появится. Значит, это был не яд? Ты в этом уверен? Стив, дорогой, почему ты не пьешь чай?
Послушайте, — не выдержал наконец Стив, взял со стола трубку, описал в воздухе кривую и сунул ее в верхний карман куртки мундштуком вниз. Я вообще не могу понять, что творится на свете. Чем занимаются в этом клубе убийств? Ловят преступников или просто языком болтают?
Ну ладно, Майлз. Вспышка возмущения сменилась у Стива легкой укоризной. Ладно, не вставай в позу. Я просто хочу кое-что себе уяснить. Сколько времени понадобится этой мисс, чтобы привести библиотеку в порядок? Неделя?
Майлз усмехнулся. Чтобы по всем правилам классифицировать книги, Стив, со всеми ссылками на прежние издания, ей понадобится 2-3 месяца.
Даже Марион в удивлении взглянула на брата.
Ну что ж, буркнул Стив, с минуту помолчав. Майлз всегда все делает по-своему. Надо, значит, надо. Теперь о другом. Я не смогу сегодня вернуться вместе с вами в Грейвуд.
Не сможешь сегодня вернуться? — воскликнула Марион.
Дорогая, — постарался успокоить ее Стив, — я хотел сказать тебе об этом еще в такси. У нас в отделе опять неприятности. Ты всегда так бурно на все реагируешь. К тому же завтра утром я обязательно приеду. И с некоторым сомнением добавил: надеюсь, с вами ничего не случится в компании этой занятной леди.
Воцарилось молчание, которое взорвал веселый смех Марион. — Стив, какой ты глупый!
— Я? — Вполне вероятно.
— Что может нам сделать Фэй Сэттон?
— Я не знаком с этой дамой и ничего не могу сказать. Абсолютно ничего.
Стивен пригладил свои холеные усы. — Только пей свой чай, Стив, и не будь таким брюзгой. Ее присутствие в доме никому не будет тягость. Когда Майл сказал, что наймет библиотекаря, я со страхом представила себе гнома с длинной белой бородой. Я поселю ее в своей комнате, а сама с удовольствием перееду в чудесную комнату на первом этаже, хотя там еще пахнет краской. Я страшно зла на твое идиотское министерство, но не думаю, что эта женщина до смерти напугает нас сегодня ночью в твое отсутствие. Каким поездом ты завтра утром приедешь?
Поездом 9:30. И ни в коем случае одна не передвигай котел в кухне. Не трогай без меня, слышишь?
Я очень послушная будущая супруга, Стив.
Очень послушная, — повторил Стив без упрека, без насмешки, просто констатировал факт. Впав в свою обычную невозмутимость, он переменил тему разговора. Майлз, сделай милость, возьми меня когда-нибудь с собой на заседание клуба убийств. Чем-то они там все-таки заняты?
Ужинают.
Ты хочешь сказать, они вместо соли кладут в солонку яд? А потом радуется, если удастся подсыпать его в тарелку соседа? Ладно, старик, не сердись. Ну, мне надо идти.
Стив, эту интонацию Марион, ее брат знал слишком хорошо. Я забыла тебе кое-что сказать. Извини нас, Майлз. Они будут судачить о нем, дураку ясно. Майлз, не мигая, смотрел поверх стола, стараясь не обращать на них внимания. Марион со Стивеном направлялись к выходу. Она оживленно что-то говорила ему. Стивен пожимал плечами и улыбался, надевая шляпу. Майлз выпил полчашечки остывшего чая. Он встал и думал о том, что выглядит смешным и теряет хорошее настроение. Почему же? Тут же нашел ответ. Потому что в душу закралось сомнение, сумеет ли он в собственном доме владеть собою. Пробивавшиеся сквозь окна звонки, гудки, глухое постукивание колес и неразборчивое воркование громкоговорителя — вернули Майлза на вокзал Ватерлоу. Он сказал себе, что это нелепое сомнение, заставившее сердце сильнее забиться, было глупостью и нелепостью. Он повторял это до тех пор, пока сам не рассмеялся. Когда его сестра вернулась, он уже был в прекрасном настроении. «Прости мою несдержанность, Марион, мой дорогой». Она остановила его жестом, но испытующе взглянула на него. «Теперь мы одни, Майлз. И расскажи-ка своей сестре все без утайки».
Но мне нечего рассказывать. Я поговорил с этой девушкой, мне понравились ее манеры, я верю, что ее оболгали.
Ты не сказал, что тебе кое-что известно о ней?
Ни слова. Она тоже ни о чем не вспоминала.
Она тебе представила рекомендации?
Я их не требовал.
Почему ты этим интересуешься?
Ах, Майлз, Майлз, Марион покачала головой,
твое олимпийское спокойствие просто обескураживает, особенно когда ты ничего не хочешь замечать. Ты никого не слушаешь и всем пренебрегаешь. Неужели не видно, что меня волнует твоя судьба?
А я хочу сказать, что постоянные психоаналитические копания моей сестрицы
Я просто-напросто не могла не заинтересоваться твоим новым знакомством, заметив, какое впечатление произвела на тебя эта женщина. Глаза Марион спокойно смотрели на него. В какой же криминальной истории она была замешана?
Невидящий взгляд Майлза был устремлен в окно. 6 лет назад в Шартрезе она служила личной секретаршей у богатого владельца кожевенной фабрики по фамилии Брук и была помолвлена с его сыном, нервическим юношей по имени Гарри. Потом произошла какая-то ссора. Майлз прикусил язык, он не мог сказать Марион о намерении Говарда Брука расплатиться с девушкой, чтобы от нее отделаться. Майлз, из-за чего была ссора? Никто не знает, по крайней мере, я. Однажды вечером отец забрался на высокую башню, которая возвышается над всей округой, и... Майлз запнулся. Кстати сказать, прошу тебя не упоминать об этом при мисс Сеттон и не подавать виду, что вообще что-то знаешь. Майлз, неужели ты думаешь, что я совсем лишена такта? День был как в фантастической немецкой легенде, страшным и ненастным, с громами и молниями. Брук был найден смертельно раненым своим же стилетом. Это самое удивительное во всей истории, Марион. Все подтверждает, что он был один, когда его убили. Никого с ним рядом не было и не могло быть. Можно подумать, что преступление, если таковое имело место, совершено кем-то, кто взмыл в облака и растворился в воздухе. Он умолк, потому что Марион смотрела на него, широко раскрыв глаза. Уголки губ у нее подрагивали от сдерживаемого смеха. «Майлз Хаммонд!» — воскликнула она. «Кто тебе наплел такую чепуху?» «Я всего-навсего излагаю протокольные данные полицейского расследования», — проворчал он сквозь зубы. «Понимаю, дорогой, но кто тебе это рассказал?» «Профессор Рига из Эдинбургского университета, человек, известный в академических кругах. Ты, наверное, слышала о его книге «Жизнь Калиостро»?» «Нет». «Кто такой Калиостро?» «Почему?» — часто спрашивал себя Майлз, когда споришь с кем-нибудь из своей семьи, выводит из равновесия такие вопросы, на которые чужому человеку отвечаешь терпеливо и даже охотно. Граф Калиостро Марион был знаменитый маг и кудесник XVIII века. Профессор Рига полагает, что хотя Калиостро и был неподражаемым очковтирателем, он все же обладал некой сверхъестественной силой, которая... В третий раз он запнулся на полуслове. Марион не то кашлянула, не то насмешливо хрюкнула. Майлз понял, что снова переоценил свои ораторские способности. «Да, все это кажется несколько странным», — сдался он. «Допускаю». «Вот именно, Майлз. Я верю только в то, что вижу. Бог с ним, с этим графом Калиостро. Хватит всяких сказок. Ты лучше расскажи мне про эту девушку. Кто она? Как выглядит? Чем выделяется?» «Это ты скоро сама узнаешь, Марион». Не отрывая глаз от окна, Майлз поднялся. Он смотрел в сторону щита с расписанием поездов, мимо которого уже спешили пассажиры к поезду, отходившему в 5:30 с остановками в Винчестере, Саутгемптоне, Борнемуте. Несколько театральным жестом Майлз протянул руку к окну. «А вот и она».